Все присутствующие братья и сестры, друзья, наше внимание обращено к Священному Писанию. Сегодня у нас одна проповедь, и хочу снова пригласить вас к Евангелию. Необычная глава, она последняя в послании к Римлянам. Мы ее будем сегодня, приступим к рассматривать ее. И скажу прямо, что никогда не приходилось вот так вот внимательно изучать и проповедовать на главу, где практически одни приветствия. Интересная глава, достаточно. Ну, казалось бы, давайте скажем аминь на 15 главе и пойдем дальше, другое послание возьмем. Но очень важно, если это Евангелие, которое представляет апостол Павел, то вот эта глава является практическим завершением представления Евангелия. То есть тема, которую сегодня хочется представить, она общая тема, я смею сказать, для всей главы, в частности, и сегодняшней нашей проповеди. Это умение оценить сотрудников во Христе. Умение оценить сотрудников во Христе. Вся 15 глава, 16 глава послания к Римлянам показывает красоту и важность христианского сотрудничества. Это видно в приветствиях. И хочу задать вопрос себе, каждому из присутствующих. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о ваших друзьях, с кем вы сотрудничаете? Оставьте ответ при себе, мы посмотрим, что представляет Евангелие о сотрудничестве, что оно говорит. А затем, можно будет, и будем иметь возможность сравнить, насколько мое представление о евангельском сотрудничестве совпадает с тем, как его представляет апостол Павел в этой главе. Через избрание 12 апостолов, Христос избрал 12 апостолов, он очень ясно заложил вот этот фундамент, основания для правильного евангельского сотрудничества. Не думаю, это мое предположение, что апостолы могли предполагать, какую цель пред ними поставил Христос. Не думаю. Но они отозвались на приглашение. И, наверное, когда уже начали служение, думаю, тогда им стало более понятно, что же действительно из себя представляет вот это сотрудничество. Надо прямо сказать, что вот это сотрудничество во Христе объединяющим фактором имеет что или кого? Исключительно Христа. Если сотрудничество не основано на Христе, не основано на понимании того, что вокруг Него мы должны объединяться, и больше, скажем, разные совершенно люди, думаю, что читающие Евангелие знаете о том, что состояние людей, психология, подходы, умение оценивать ситуацию, реагировать на ситуацию, у апостолов были совершенно разные, не так ли, друзья? Но их объединял Христос. Вот если бы не было Христа, эта толпа из 12 мужчин на второй день распалась бы. У меня такое убеждение вот это сказать. Но только потому, что был Христос, Он объединял их и 3 с лишним года работал над ними с тем, чтобы наконец-то они поняли одну простую истину. Насколько в деле поклонения Богу важно понимать сотрудничество друг с другом. 3,5 года нужно было Христу потратить время, чтобы они поняли, насколько они важны друг для друга. В евангельском сотрудничестве объединяющим фактором является сам Христос. Представление сотрудников, вот то, что делает апостол Павел, дает пример евангельского представления в христиан в обществе. Это тоже достаточно интересно. Когда начинается какая-то конференция, какой-то саммит огромный, где собирается очень много важных религиозных деятелей, вам когда-то приходилось на этих представлениях бывать? Вы обратили внимание, как представляют кого, какого-то спикера? А было бы неплохо посмотреть на 16 главу послания к Римлянам и посмотреть, как Павел представляет сотрудников во Христе, и сравнить, насколько оно совпадает или не совпадает. Это интересно, друзья, достаточно мысль. Итак, хочу предложить прочитать первые 5 стихов 16 главы послания к Римлянам. Последняя глава этого послания. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Дальше идут перечисления, приветствия других людей. Давайте мы остановимся на этих пяти стихах. Итак, Евангелие проявляется в способности видеть и оценивать сотрудников во Христе. Можно было бы прямо сказать: Павел, ты очень хорошо ориентируешься в Евангелии, ты нам тут просто замечательно его представил в предыдущих 15 главах. Следующее, что можно сказать, вы догадываетесь? Покажи, как ты оцениваешь это Евангелие. И вот именно этот шаг делает апостол Павел. Он открыто говорит о том, что у меня очень много сотрудников в деле Евангелия. Павел пишет после того, вот эту главу о приветствиях, после того, когда он представил Евангелие. Апостол упоминает 25 имен и несколько групп людей. Хочу отметить, упоминает людей в Риме, в котором он тогда еще не был. Это при отсутствии современных средств коммуникации. Нет интернета, нет вайбера, нет других каких-то средств коммуникации. Он знал людей. Удивительные вещи, правда? Насколько мы знаем о том, кто есть в других соседних церквах, даже нашего города. Что мы на этот счет можем сказать? Павел видит сотрудников, и он прекрасно понимает, что это мои сотрудники, те, с которыми я готов трудиться, но они находятся в разных местах, в данном случае послание в Римской церкви. Евангелие делает способным понимать важность сотрудничества. Именно Евангелие, поэтому вот эта глава приветствия, которая фактически говорит о тесных отношениях служителя Павла с христианами, показывает именно это. Показывает, насколько важно для христианина, для служителя иметь это сотрудничество. Если нас разных призвал Христос, то у нас нет выбора. Что при нами остается, друзья? Что остается? Сотрудничать. Но если нас призвал Христос, меня призвал Христос, брата, сестру, всех здесь сидящих, что остается для нас, что остается, друзья? Это хороший урок для всех верующих. Только сотрудничество, не так ли? Если нет сотрудничества, значит, я не понимаю что-то. Я не понимаю, для чего меня призвал Христос, хотя я считаю, что Он меня призвал. Итак, если нас, разных людей, призвал Христос, это значит, нам необходимо сотрудничать. Практическое понимание сотрудничества, то есть если я реально понимаю, что надо сотрудничать с теми, кого призвал Господь, определяет здравое развитие верующего человека. Мы не говорим о том, что всегда все будет гладко. Никогда в жизни не будет гладко. Никогда, друзья. И любая неприятность, любые натянутые отношения, которые могут возникнуть между верующими, являются всего лишь навсего проверкой на прочность нашего пребывания во Христе. Насколько мы понимаем брата или сестру. Если что-то произошло между нами, это не значит, что Христос поменялся. Это правда, друзья. Это значит, что во мне что-то не то, не так ли? Христос не поменялся. Итак, практическое понимание сотрудничества определяет здравое развитие верующего. Если у меня нет склонности к сотрудничеству, мне нужно очень серьезно разобраться с моими отношениями со Христом. Что-то во мне, я хочу обратить внимание, не надо искать это в брате, не надо искать тем более во Христе, что-то во мне не то. Почему? Я не понимаю, что или практически не вижу проявления этого сотрудничества. Мы ранее говорили о том, что Новый Завет, как основа учения Христа, более 80 раз упоминает сильное выражение «друг друга». Мы об этом ранее говорили, помните? «Любите друг друга, прощайте друг друга, снисходите друг к другу» и так далее. Вот таких выражений более 80. О чем это говорит? О том, что фактически Новый Завет, учение Христа, оно основано на сотрудничестве, друзья. Не на том положении, что вот я стою, а вы со мной обязаны сотрудничать. Ну, потому что у меня статус такой. Ну, нигде этого Писания не говорит ни мне, никому из вас. Оно знает одно. Друг друга, что это значит? Это значит, что вот этот здесь, а этот здесь. Они далеко стоят друг от друга. И не хотят приближаться. Потому что этот считает себя правильным, и этот считает себя правильным. Но что говорит Евангелие? Друг друга, что это значит? Начните делать шаги. Не надо ждать, что вот этот первый сделает шаг, и ты не жди, что этот сделает первый шаг. Друг друга, и так это очень серьезная мысль, с которой мы здесь соприкасаемся. Помощь своим детям вот в деле сотрудничества Господь оказывает через рядом находящихся верующих. Это принцип действия тела Христова. где каждый член тела заботится о другом, не так ли, друзья? Помощь своим детям Господь оказывает через рядом находящихся верующих. И это верующих объединяет и помогает видеть нужду друг друга. И мы приступаем к детальному рассмотрению того, что только что прочитали. Ну, в связи с этим позвольте вот на этот принцип подтвердить его текстом Писания, что Бог усматривает нужду, Он не усматривает, Он видит, это точнее надо сказать. Он ее всегда видит, это мы можем усматривать, а Бог всегда видит. Но нужду эту Он решает через рядом находящихся верующих. Таким образом, это Божий замысел. Вот так функционирует тело Христово. И на этот счет Павел пишет: «Ныне ваш избыток, восполнение их недостатка». Идет о разных группах людей речь. «А после их избыток, восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность». Он говорит об устройстве тела Христа. Вот так работает тело Христа. Да, сегодня я могу, я вижу нужду брата, и я хочу на нее обратить внимание. Нужда разрешилась благодаря тому, что я откликнулся на Божий призыв «обрати внимание на брата». Все нормализовалось. Завтра у меня ситуация меняется в худшую сторону. Это не значит, что здесь бартер духовный. Раз я тебе сделал, ты мне обязан тоже что-то сделать. Это светские представления. Речь идет о принципе действия тела Христова. Если брат мне сделал добро, помог, рядом, стоял рядом со мной, подставил мне плечо, поддержал руки мои, когда они тряслись от тяжелой проблемы, это не означает, что я ему обязан. Будьте внимательны. Это земное размышление, мещанское, человеческое размышление. Действие тела Христа, вот так оно работает. Обращать внимание на того, кому я могу помочь, исходя из того, что я могу сделать. Это первое, Евангелие делает способными понимать важность сотрудничества. Далее, в основе развития Евангелия лежит сотрудничество разных по возможностям, статусу и способностям людей. Это мы сейчас увидим в тексте, который был прочитан. Жизнь Евангелия – это открытая жизнь взаимодействия верующих. Жизнь Евангелия или жизнь по Евангелию – это жизнь взаимодействия. Это не клуб по интересам. Я пришел в церковь, у меня здесь своя группа, с которыми я общаюсь. А вот это, вот они здесь сидят, я с ними не общаюсь. Церковь Христова – это не клуб по интересам, это не единомышленники. Это действительно живое, нормальное общение, понимание того, что мы призваны быть рядом друг с другом. Это представление Евангелия. Итак, о каких категориях вот в данном тексте идет речь? Разные люди. Из прочитанного текста мы видим несколько категорий. Прежде всего, разные национальности. Разные национальности. Упоминаются греческие, еврейские и римские имена. Причем, интересно отметить, что когда Павел говорит об Акиле и Прескиле, он говорит, это евреи. Это евреи. Но он говорит, что вот этих евреев благодарят все церкви из язычников. Можете себе представить вот это положение? Когда с евреями не считались, и чуть позже скажем об Акиле и Прескиле, они подчинились приказу императора Клавдия и вышли из Рима, когда тот повелел всем евреям удалиться. Это свидетельство того, что они действительно были евреи. Но обратите внимание, при всем этом, что они были персона нон грата, изгои в Римской империи, они сумели вот так, будучи измененным Христом, вот так повести себя, что их благодарят те, кто фактически с ними ничего общего не хотели иметь. Язычники. Уникально, друзья? Вот этих людей благодарят все церкви язычников. Итак, в основе Евангелия лежит сотрудничество разных национальностей. Поэтому, если сегодня я недолюбливаю белых, черных, коричневых, африканцев, неважно кого, я неправильно понимаю суть Евангелия. В основе Евангелия лежит сотрудничество. Поэтому в любой церкви, где поднимается национальный вопрос, следует прямо говорить о неправильном понимании Евангелия. И вот этой главой Павел подчеркивает, нет основания говорить или разделять по национальностям. Во Христе Иисусе нет разницы, какая у тебя национальность. И вот данный текст, он явно это показывает. Итак, это разные национальности. Дальше, это мужчины и женщины. Друзья, в данном тексте мы прочитали вот все упоминания о некоторых группах людей. В том числе уже сразу две женщины. Это Фива и Прескила. Сразу две женщины. Друзья, это важный момент, говорящий, когда сегодня мы слышим заявление, что Библия порабощает женщин, то 16 глава послания к Римлянам является очень серьезным ответом этому заблуждению. В деле Евангелия это сотрудничество, и это не важно, это брат или сестра, идет речь о сотрудничестве. Итак, разные по национальности, разные по полу мужчины и женщины. Причем надо отметить, что Евангелие рассматривает женщин, когда касается их статуса жен, рассматривает их как кого? Как сонаследников. Это важная деталь. Это не значит, что мужчины вот так, женщины вот так. Если со, то это со, это вместе. И там не рассматривается вопрос, кто выше, кто ниже. Еще одна деталь очень важная, что в основе развития Евангелия лежит сотрудничество семей. Акила и Прискила – это супруги. Очень интересные, друзья, детали. Далее. Проявление сотрудничества выражается в стремлении видеть сильные стороны другого, при том, что у них есть недостатки. Из этих 25 человек, имена которых упомянуты в этой главе, скажите, пожалуйста, у них были недостатки? Но вы их не знаете, вы скажете, не знаю. Но исходя из того, что все мы много согрешаем, можно сказать, были недостатки. Но обратите внимание, что делает Евангелие в сознании, в данном случае апостола Павла? У них были недостатки, у этих людей. Но на эти недостатки он ни одного недостатка здесь не указывает. На что это нам говорит, друзья? На что это нам указывает? Похожи ли мы в данном случае на апостола Павла, который показывает пример с собой, как видеть сотрудников? У них есть недостатки. Но именно понимание того, что благодать Христова изменила. Христу одному служит, изменило сердце Павла. Христу не служит. Я не буду акцентировать внимание на недостатки, я буду их покрывать любовью. О чем Павел говорит в других текстах. Это интересно, друзья, мысль. Павел не упоминает ни одной негативной стороны сотрудников. И это ценно, друзья, сегодня для нас. Евангельское сотрудничество снисходит к другому, а не выискивает недостатки. И это интересная, друзья, деталь. Как я могу определить, склонен ли я к сотрудничеству? Возьмите человека, с которым у вас не складываются отношения. Это хороший пример. Давайте хорошего друга не надо брать, он всегда золотой для вас. Возьмите негативного человека. Скажите, когда, допустим, вот перед вашими глазами вы поставили, на фотографии его смотрите, что вам первое на память приходит? Ах, он такой-сякой, все понятно. Значит, ты на первое место выделяешь только негативные стороны. При всем том, что этого человека, пусть 99% негативного, но есть 1% позитивного. Я вспоминаю школьный пример, он меня тронул просто. Это действительно был один из примеров, через который Бог мне очень много показал. В нашей школе был очень просто нехороший человек, который просто проблему постоянно делал всем. Все об этом знали в школе. В школе было более 1200 учеников. Все этого человека, с одной стороны, ребята боялись, и ребята, девчата боялись с ним встречаться один на один. И в том числе все о нем говорили плохое, все преподаватели. На каждой школьной линейке его выставляли, позорили, унижали. Но пришел в школу один человек, методист. Знаете, кто это такой? Человек, который организовывает мероприятия в школе. И удивительно было, как он себя повел. Этому человеку, самому негативному в школе, поручили нарисовать, ну, у нас в школе назвали стенгазету, то есть, ну, стенд оформить от класса. А потом провели конкурс вот этих стенгазет. И оказалось, что стенгазета того класса, в котором учился этот самый первый хулиган в школе, заняла первое место. И когда выстроили всю эту школу и начали представлять, вот в этом классе, вот этот класс занял первое место. Ну, как обычно, ну, хорошо, там похлопали, ура, там сказали. И на этом все. Он говорит, подождите, говорит, а вы знаете, кто эту газету нарисовал? И называет этого первого хулигана. И заставляет его выйти на середину, а по периметру выстроена школа. Этот хулиган впервые в жизни вышел для похвалы. Вы представляете ситуацию? Это изменило его, потом его не узнал, не узнать было этого Володю. Удивительные вещи, друзья. Почему мы этого не можем сделать? Почему сыны века сего догадались нового света в своем роде, как-то Христос сказал? Итак, это хороший урок. Если вы кого-то не воспринимаете, попробуйте увидеть в нем хорошие стороны. Это, возможно, то, что вы не замечали. Что мешает нашему сотрудничеству? Мы видим только негативные стороны, и это нас дальше отталкивает. Итак, вот этой главой апостол учит нас. Постарайтесь выделять. Не надо выискивать, друзья. Оно-то есть, все равно есть. Есть добрые стороны у каждого человека. Итак, евангельское сотрудничество снисходит к другому. Умение видеть сильные стороны другого, сильные, позитивные, хорошие, умение видеть сильные стороны другого показывает нашу способность к сотрудничеству. При всем том, что у человека может быть много негативного. Но мы выделяем тот позитив, вот тот доброе, и на этом добром начинаем строить ним сотрудничество. Я повторю, что в этой главе упоминается 25 человек, у которых были недостатки. Давайте не будем их судить. Но мы исходим из библейского принципа, все много согрешаем. Но как, вот смотрите, Писание учит нас, как к этим людям относиться. Видеть вот это доброе, понимание того, что у каждого человека есть негативное. Интересная мысль. Вторая часть, которую мы рассмотрим, у нас две части будут, это проявление евангельского сотрудничества. В чем оно проявляется? Умение видеть сотрудников, умение оценивать сотрудников во Христе – наша общая тема. Проявление евангельского сотрудничества. В чем оно проявляется? Мы сегодня начнем это размышление, о последующих проповедях будем говорить, потому что оно продолжается в последующих стихах. Первое, что здесь видно, это забота о бытовом устройстве сотрудников. Друзья, мы идем по тексту. Забота о бытовом устройстве сотрудников. Павел пишет о сестре Фиве, которая была служительницей в Кенхрее. И это важная, друзья, деталь евангельской рекомендации. То есть, прежде чем человек может иметь какое-то участие в жизни церкви или принимать его даже, вот этот текст учит нас, это евангельский принцип, иметь рекомендацию. Я смею сказать, что когда к нам обращаются, кто-то говорит, мы хотим поучаствовать у вас там в пении, в служении, мы миссионеры или... Друзья, это правильно для нас, мы и хотим иметь рекомендацию. Это не значит, что мы его не хотим принять. Мы хотим иметь рекомендацию. И основанием для этого является данный текст. Я вам представляю. О чем это говорит? Она могла сама прийти, ребята, я от Павла пришла. Павел представляет ее. Это важно, друзья. Важна деталь представления евангельской рекомендации. Примите ее, то есть Фиву, для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. А Фива приехала приехала, не знаю, как она добиралась, она была в Риме, прибыла из греческого пригорода Коринфа, Кенхреи, небольшой городок. И есть предположение, что именно она это письмо привезла в Рим. Есть предположение, но это историки, оставим им размышлять об этом, этот вопрос. И вот эта забота, о которой Павел здесь говорит, то есть побеспокойтесь о ней, забота о бытовом устройстве сотрудников, эта забота включает в себя проявление гостеприимства и понимание нужды. Он не говорит, дайте ей пару сотен долларов, ей хватит. Он говорит прямо, примите ее, и понимая, что верующие увидят нужду, это важно, друзья. Он не говорит конкретно, что ей надо дать. Но он понимает, что если Евангелие коснулось верующих в Риме, они увидят нужду. Первое, они имеют представление, это сестра наша, это важно, друзья, сильное заявление, правда? Сестра наша. А теперь усмотрите ее нужду. Это первая забота о бытовом устройстве сотрудников. Далее, сотрудничество финансовой и юридической помощи. Откуда мы все это взяли? Интересная мысль. То есть здесь идет речь о том, Павел здесь в первом стихе беспокоится о том, чтобы сестру приняла церковь в Риме. Но дальше он говорит о том, как сама себя сестра вела по отношению других верующих. Это интересная мысль. Фива была диаконисой церкви. А для некоторых это предположение о том, что сегодня нужно рукополагать, посвящать диаконис. Друзья, слово диакониса – это устроительница, служительница церкви. И причем отметить, что речь идет о чем, что она беспокоилась о развитии церкви, о благополучии церкви. Исследователи Библии видят в ней очень известную и зажиточную женщину. Она была обеспокоена тем, чтобы церковь, общество верующих развивалось. Речь идет о церкви в Кенхреях. Вот там она себя вот так вот зарекомендовала. Фива, как диакониса церкви, причем важно подчеркнуть, Павел уделяет этой детали важное внимание. Диакониса церкви. К чему она привязана? Это не титул, с которым она путешествует везде. Это ее служение в конкретно взятой церкви, где она совершает это важное служение. «Помощница мне и самому», вот это выражение «помощница», я не знаю, почему Павел употребил его, хотя в других текстах слово «сотрудник», «помощник», он употребляет другое греческое слово, но здесь слово «помощник» – это термин, который определяет представитель, это не юрист, но что-то наподобие этого. Человек, который представляет интересы иностранца в суде или перед правителями. Вот откуда мы берем вот эту важную деталь, что это сотрудничество в юридической сфере, в юридической и финансовой сфере. Есть предположение, что она действительно оказывала помощь Павлу в служении, потому что Евангелие, понятное дело, оно тоже требует затрат. И где-то возникали сложные вопросы у Павла, нужно было решать с властями, договариваться, возможно, там какие-то конфликты возникали, о чем Деяния апостолов очень много говорит. Сестра Фива трудилась в этом направлении. В истории славянского христианства такой яркой личностью где-то периода революции был известный христианин-служитель Фетлер. Наверное, вы слышали про такого. Это юрист, который очень многим верующим христианам спас жизнь, когда им грозила смертная казнь за верность Богу. Это очень коротко, друзья. Итак, это важно подчеркнуть. Вот такое было служение у этой сестры. Да, была возможность финансово помочь, она помогала. Была возможность быть представителем, официальным представителем перед судьями, перед правителями. Она это делала. Итак, это евангельское сотрудничество. Я хочу на это обратить внимание. Потому что Павел выделяет ее именно как таковую. Далее, сотрудничество в посвященности другим и наставлении христиан. Мы считаем... Стих 3. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Очень короткую информацию позвольте представить об этой изумительной паре, супругах, евреях, христианах. Акилла и Прискилла, евреи, покинули Рим по приказу Клавдия. Вышел приказ всем евреям выехать из Рима. Они стали возмущаться, идти в суд, доказывать. Обратите внимание, спокойствие, раз, гонит из одного города, пойдем в другой город. Павел вместе с ними сотрудничал, у них была одинаковая профессия. Что они делали? Палатки. Это не были конкуренты по бизнесу, но это были сотрудники. Важная деталь. В одном бизнесе нет конкурентов. Если христиане, мы сотрудничаем. Павел мне говорил: ребят, я лучше вас сделаю, у меня опыта больше, экспириенса больше. Важно подчеркнуть, это мои сотрудники, с которыми мы вместе делали палатки. Вот когда они делали палатки, была возможность еще, возможно, пообщаться и больше, лучше понять друг друга. После того, когда это случилось в Ефесе, большей частью времени они там проводили, Павел пошел далее. А Акилла и Прискилла на тот момент остались в Ефесе. Вы помните послание к Ефесянам? В этом городе Павел дольше, чем в любом другом городе трудился, 3 с лишним года. Итак, Павел пошел дальше с делом, с проповедью Евангелия, а в Ефесе остались Акилла и Прискилла. Они не были служители. Это была обычная христианская семья. Просто обычная христианская семья. Они не занимали никакого служения. Но интересная деталь. В этот город, в Ефес, приходит молодой, энергичный, зажигательный человек. Зовут его Аполлос. Ну, так он проповедовал, ну, просто заслушаешься. Но когда послушали его проповедь Акилла и Прискилла, они поняли, что-то он не так это представляет Евангелие. И что они делают? Интересная деталь. Что они делают? Они его приглашают. Приглашают и с ним общаются. И некоторые детали на этот счет. Итак, Аполлос проповедует вроде бы Евангелие, но что-то он там в теологии не добирает. Это простые супруги сумели разобраться. Потому что он проповедует, зная только крещение Иоанна. То есть просто покаяние проповедует. Он не может идти дальше. Он не может говорить о возрастании духовном. Он не может говорить об освящении. Потому что он остановился только на крещении Иоанна. Интересно, вот когда Павел описывает сотрудников во Христе, важная деталь, которая сразу бросается в глаза. Он описывает их: голову положить за сотрудников. Друзья, наверное, трудно что-то говорить, правда? Но чаще всего люди сегодня чью-то голову положат за кого-то. Или, скорее всего, лишат головы другого, чем свою голову за кого-то положат. Но это очень сильная мысль, друзья. Какое сильное свидетельство евангельского сотрудничества. Хочу обратить внимание, что Павел говорит, еще раз, это очень сильные слова, которые голову свою, которые, вы слышите, не которые или которая, то есть речь идет об обоих, не так ли? Об Акилии и Прескилии. Они готовы были голову свою положить за апостола Павла. Интересно, друзья. Очень интересная мысль. Я хотел бы ее ставить без комментария. Пусть она останется в нашей памяти. Но это одно из сильнейших свидетельств, говорящих о реальном библейском сотрудничестве. За голову моего брата, мы как супруги, за жизнь брата, мы готовы положить голову. Вы понимаете, что за этим стоит? Жизнь отдать. И как здесь не вспомнить слова Господа Иисуса? Вот что изменило их сердце, Акилы и Прескилы. Это есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот оно проявление этого Евангелия. Я не знаю, в чем это выражалось, не знаю, друзья, в вечности мы это узнаем. Но Павел дает очень ясное представление, это было. Итак, это первое, вот в Акилии, в размышлении об Акилии и Прескиле, голову положить за сотрудников. Далее, наставление, мы сейчас коснемся их коммуникации с Аполлосом, это элемент сотрудничества. Наставление в деле Евангелия – это элемент сотрудничества. Обратимся к Деяниям апостолов. Услышав его, речь идет об Акилии и Прескиле, услышав его, то есть Аполлоса, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. Интересная мысль, да, вы примите, та же самая рекомендация. Дальше. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Почему? Потому что он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Очень интересно, друзья, всего лишь навсего семейная пара пришла на служение и услышали там замечательного проповедника. Они увидели, что что-то там не то. И что они сделали? Друзья, хороший урок для всех христиан. Закончилось собрание, он какой-то пришел, непонятно, что наговорил. А они не пошли этим путем, которым многие сегодня верующие, к сожалению, ходят. Нет, они понимают свою ответственность перед Богом. Это наша церковь. И если я вижу, что что-то здесь не так, давайте так, я не буду с ним разбираться в церкви, давайте его пригласим домой. Хороший урок, друзья. Пригласите домой, проявите гостеприимство. И когда они пригласили домой, приняли его, пригласили его. И интересная деталь, они ему точнее, это не сказано, что он неправильно шел, они ему точнее объяснили путь Господень. Интересно отметить, сумели так сказать, что этот молодой человек не сказал, что вы здесь понимаете. Даже никогда не проповедовали. Но увидев вот это расположение этой семейной пары, Аполлос понял, что это от Господа. И исправился. И когда он исправился, смотрите, вот эта семейная пара, которая содействовала, она наставила его, этот элемент сотрудничества, они не сказали, чего ты наговорил, ты знаешь по нашему вероучению церкви, ты еретик. Они не стали этого делать. Они, а точнее, объяснили путь Господень, и важная деталь, они о нем побеспокоились. Когда он пошел в другой город, они туда уже рекомендацию дали. Вот этого брата примите, он уже наш брат. Он уже не только в крещение Иоанна верит, давай немножко улыбнемся. И смотрите, когда они его приняли, вот это содействие в деле Евангелия дало огромную силу Аполлосу, и смотрите, вот эта его энергия, она уже изливается в правильном направлении. Он обращает внимание иудеев на Иисуса Христа. А способность быть сотрудниками, как семьи для супругов, лежит в семейном поклонении. Вот почему супруги оказались сотрудниками? Почему? Нередко получается так, или муж трудится, или жена трудится. Но в данном случае этот пример очень уникальный. Когда и супруга, и муж, и жена трудятся вместе. Павел очень интересную мысль добавляет. Приветствуйте домашнюю их церковь. Интересная мысль, друзья. Он не говорит, и семью их приветствуйте. Он прекрасно понимал, что у них в семье что происходит? Богопоклонение. В семье происходит богопоклонение. И он не говорит, деток и домашних, там скот и так далее, прислугу приветствуйте. Он говорит, прямо приветствуйте домашнюю их церковь. Жизнь в семье как богопоклонение, служение Христу. Вот что стоит за этими словами. Акила и Прискила с их домашней церковью. Друзья, позвольте всем нам задать вопрос, вы догадываетесь какой. Кому мы служим в наших домах с нашими женами, с нашими мужьями? Кому мы служим? Можно ли сказать о том, что мой дом, ваш дом, можно назвать церковью, где происходит богопоклонение, и причем церковь, главой церкви кто является? Христос. Важная деталь. Можем ли мы это сказать? Последняя деталь вот в этой части – сотрудничество с первообращенными. Стих 5 мы прочитали. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа». Сотрудничество с новообращенными. Это целая огромная провинция в Римской империи Ахайя. И вот когда проповедь Евангелия пришла в эту провинцию, самый первый, кто покаялся, был Епинет. История мало говорит о том, что он из себя представляет. А это не столь важно. Выделять кого-то, не выделять. Для Павла было видно, он радовался тому, что это первый, который пробил толщу неверия в этой провинции. Первый, кто обратился, и Павел его помнит. Это очень важно, друзья, помнить тех, кто действительно сделал этот первый мужественный шаг. Способность помнить и дорожить первыми обращенными. Это отдельные, друзья, фрагменты. Отдельные фрагменты евангельского сотрудничества. Если Бог пролит жизнь, мы дальше будем знакомиться с другими людьми, которых Павел приветствует, которые рекомендует, которых представляет. И в итоге у нас, я думаю, что представится более-менее хотя бы общая картина того, как для апостола Павла, который только что представил Евангелие в первых 15 главах, как для него представляется вот это сотрудничество. Оно видно в том, как он относится к тем, с которыми он трудится, кто покаялся, к семьям и так далее. Небольшой, друзья, итог и время для молитвы. Евангельское сотрудничество основывается на понимании единства членов тела Христова. Одному Христу служим, значит, мы сотрудники. Одному Христу служим, а значит, мы сотрудники. Если мы не сотрудничаем, давайте скажем прямо, мы разному Христу служим. У меня другого нет вывода. Значит, кто-то из нас, а двух Христов нет, правда? Есть один Христос. Значит, что-то не то. Не надо винить другого. Посмотри, Христу ли ты служишь? Если мы одному Христу служим, Он нас объединяет. Что мы, как христиане, жители 21-го, которые очень точно научились изучать, объяснять и толковать Новый Завет. Что мы можем сказать о нашей способности оценивать сотрудников во Христе? Что мы можем сказать? Можем ли мы сказать, что нас окружают сотрудники в этой церкви? Что мы можем сказать об этих сотрудниках? Данная глава не говорит о сторонниках или единомышленниках. Удалите эти размышления. Данная глава говорит о совершенно разных людях, но объединенных Христом. Вот в чем суть евангельского сотрудничества. Насколько мы можем видеть добрые стороны другого, и не фокусировать внимание на слабостях. Насколько мы это можем? Данная глава – это лекарство от недовольства другими и желания их в чем-то уловить. Это хорошее лекарство, друзья. Почитайте, когда особое желание будет кого-то покритиковать, и как только имя упомянулось, первое, что это грязь сразу выливается. Почитайте 16 главу. Она научит вас, хотя бы заставит пред вами, поставит пред вами серьезный вопрос, правильно ли ты относишься к брату? Да, у него есть, может быть, больше недостатков, чем у тебя. Но почему Павел, как Божий служитель, не фокусировал внимание на этих недостатках? Почему? Да потому что цель его была другая, потому что Христом был наполнен. Хорошее время для исповедания перед Богом. Господи, научи меня воспринимать верующих в Тебя, как сотрудников в служении пред Тобой. Научи меня, Господи, понимать верующих, как сотрудников в служении перед Тобой. Интересная мысль. Возможно, противник твой, брат, сестра, это непонятый Тобою сотрудник. Возможно, тот, кого ты считаешь сегодня противником, это непонятый Тобою сотрудник. Если он служит Христу, пусть у него свои недостатки. Подумай о том, почему это происходит. У меня ответ один. Потому что на первом месте, если я где-то вот такое отношение к нему, я на первое место поднимаю негатив его. Вот этот негатив меня от него и отталкивает. Неужели в нем нет ничего хорошего? Серьезные мысли, друзья. Мы говорим о том, что представляет для нас здесь Священное Писание. Сестра или брат, помощник, сотрудник, возлюбленный мой. Павел Епинета называет возлюбленный мой. Пусть это определяет наше отношение к другим верующим. Пусть будет так, друзья. Хорошая возможность сейчас, слыша вот эти размышления, прочитав текст Писания, просто преклониться пред Господом. Христос один, друзья, это правда, двух нет. Бог один, хоть триединый, но один. Это призваны мы понимать. Если что-то действительно, что-то тяготит меня, то есть хорошая возможность преклониться перед Богом. Господи, как Давид молится, зри, не на опасном ли я пути при своей правоте. Зри, Господи, проверь мой путь. И если я не на неправильном пути, Ты меня направь на путь вечный. Не те, кто меня окружают. Они меня на путь вечный никогда не направят. Но Ты меня, Господи, направь на путь вечный. Итак, замечательная глава, говорящая о ценности евангельского сотрудничества. Насколько мы можем правильно оценивать тех, кто нас окружает. Аминь. Время для молитвы.